Слушай, а ты говорил, у тебя там какой-то даже план есть, да?
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет».
Здравствуйте.
С вами Роман Бачков.
И Александр Григорьев, у которого сегодня есть план.
Да, и это практически даже не преувеличение. И это слово мы будем использовать как в прямом, так и в переносном смысле. Потому что есть и новости, ну и структура-то у нас уже как-то более-менее устаканивается. Поэтому я предлагаю о многом коротко и... Как тебе такое?
Ну, давай. Экспресс у нас сегодня.
Экспрессо, как говорят некоторые.
Давай. Кстати, насчет экспрессо. В Украину-то зашел Starbucks?
Да ну, но я, ты прислал мне какую-то фотку.
Да.
На которой было написано, ну, я так понимаю, что это какое-то упакованное во что-то. То есть, это как это, бутилированный Starbucks.
Угу. Значит, не в формате кафе, то есть заведения он зашел, а в формате кофе помолотого и различных уже готовых напитков в бутылочках.
То есть, это продается в каких-то обычных супермаркетах или где их можно купить? Где ты купил? Ладно, нигде можно. Где ты купил?
Да, я купил, значит, сам кофе, который помолотый, я купил в Сельпо. Ну, это простая сеть супермаркетов.
Вот сейчас им обидно стало насчет простой сети.
И бутилированный один напиток, а именно фраппачино, я купил в сети магазинов Винтайм.
Слушай, ну, слово фраппачино звучит, как будто вот с тобой в купе едет немолодая тетка, и вот она фраппачинит периодически.
Возможно, но это вкусно.
Скажи, а сахар там есть?
Соня, я не знаю. Я его вот заглотнул. Это холодный кофе. Это холодный кофе с молоком и какими-то, возможно, еще добавками. Очень вкусно. Прям такой приятный кофейный вкус. Но стоит, сука,
прям много?
Нормально. Ну вот бутылочка там, по-моему, грамм 300. Я не смог себя остановить, он что-то стоило около 90 гривен.
Ну, то есть цены как бы такие американо-европейские получаются, да?
Ну, да. А кофе мы сегодня купили, по-моему, гривен 140, упаковка такая.
Ну, ты пришлешь мне потом, покажешь, состав, да, мне интересует, что там, или там разные.
100% арабика.
Ну, это и все, один тип или можно разных купить типов?
Нет, там их видов 4, по-моему.
На, сами совершенно разные, да?
Да.
Ну, я тоже обращу внимание, потому что ты мне прислал тогда фотку, я говорю, давай оставляй для подкаста, поболтаем, а не готов был, не готовился к этому вопросу. Зато я уже месяц готовлюсь, пью кофе без сахара, как ты знаешь. И я продолжаю быть согласным с тем нутрициологом, которого я уже когда-то цитировал, о том, что кофе невкусный, когда его пьешь без сахара. Я никак не могу привыкнуть, не знаю. Единственное, что может облегчить мою боль, ну, помимо меда вместо сахара, что и так понятно, да? Это первое. Кофе холодный, не сладкий, вкуснее, чем горячий, не сладкий. Вывел для себя закономерность. Ну, если добавлять молоко, то, конечно, нивелируется вкус кофе, да? Просто получается кофе с молочком. Ну, и, во-вторых, попроще его пить, конечно. Но вот не могу. Чай без сахара как-то сразу. Все остальное,
Саня,
без сахара сразу.
А скажи, пожалуйста, сахар тебе нужен, ну, чтобы было...
Чтобы
ты
было
отказался
вкусненько
от него, потому что вредно?
Ну, как считается же, что много сахара вредно. И поэтому я вот думаю, ну, смотри.
Так, может, заменитель какой-то тебе?
Слушай, ну, заменитель, я его слышу.
В смысле, не нашел еще такого заменителя,
ну,
сахара,
нет,
который...
Нет, я пробовал разные, я чувствую его вкус. И он мне мешает. Но, может быть, это тоже к этому надо привыкнуть. Я не знаю, я, конечно, согласен, что, грубо говоря, пол ложечки сахару, наверное, не нанесут непоправимого вреда для здоровья. Я все больше и больше убеждаюсь, что как-то все полезно, что в рот полезло. Ну, вкусненько, и ешь ты его, и пей. Но хотелось попробовать, а вдруг какие-то иные оттенками, иными заиграет вот этот кофе, который не сладкий. Потому что многие же говорят, что да, и можно привыкнуть, и да, это классно. Но я пока не могу. Вот месяц прошел, 30 дней сегодня.
И... Скажи, пожалуйста, пиво вкусное для тебя?
Пиво очень вкусное.
То есть не стоит отказываться?
Не стоит вообще.
Не стоит. Ну, то есть ты признаешь ошибки молодости?
Конечно. Но я к тому, что не, но если доктор не рекомендует, тогда, конечно, стоит отказаться. А если, а если доктор рекомендует, то не стоит. Давай перейдем к нашей рубрике регулярной, или, я надеюсь, что может быть нерегулярной. В общем, к нашей рубрике, которую мы начали в прошлый раз, которая называется «Какого художник.
Ага. Вас опять кто-то обидел, Александр?
Нет. Почему обидел? Я просто вот... Бывают такие ситуации, в них и обидеться не на кого. Я сейчас тут просто пытался, ну, поднастраивать нашу программу, в которой мы записываемся. Там то одно, то другое. То какой-то шум у меня вылезает в наушниках, который мне не нравится. Я пытаюсь понимать, как это переоборудовать мини-домашнюю студию, куда, на какую батарею подвесить заземление, чтобы меньше фонило и так далее. И ты используешь сетевые фильтры, ну, в своей жизни.
Да.
То есть все понимают, что это такое. Это то, куда вставляется много вилок, а еще у них есть кнопка, сеть.
Ну, не обязательно. Это может быть даже одна вилка, кнопка, и вставляется только одна вилка.
Может быть. Ну, да. Смысл, мы говорим о том, что вот есть некий удлинитель, в котором есть гнезда или гнездо, есть кнопка и есть к нему шнур.
В большинстве случаев вот ту конструкцию, которую ты описал, это фикция. Это ни хрена не сетевой фильтр.
Может быть, но я не об этом. Хорошо, давай скажем, удлинитель с кнопкой.
Во.
Давай, да. Я уберу слово сетевой фильтр. Угу. Удлинитель с кнопкой. И ты понимаешь, я еще ни разу не встретил по непонятной мне причине такого удлинителя с кнопкой, чтобы кнопка была не с той стороны, где шнур входит.
А с какой?
Ну вот мне надо с другой. Чтобы шнур входил с одной стороны, а с другого края была кнопка. Это же и эстетически правильно. Ну, выглядывал бы он у меня с этой стороны, то есть как бы, ну, спрятать, чтобы шнуры, чтобы они не болтались. А получается, что как ты его не крути, как ты его не верти, а шнур у тебя с той стороны, где кнопка включения. Это бесит нереально.
Ну, я тут тебе могу только сказать, наша Саша балована.
Нет, это очень логичное решение, как мне кажется, технологически. Это вот как раз для рубрики «Какого ху?». Почему не придумать так, чтобы кнопка была с другой стороны? Я даже гуглил, по-моему, я ничего не нашел и близко. Все вот эти вот удлинители, у них, где есть вот эта кнопка включения, они все там, где входит шнур. Наверное,
не, ну,
этому
логично,
есть...
потом... не,
наверное,
ну, а этому...
прерывается цепь там, да.
Да.
Да. Но это же тупо некрасиво.
Ну, я не специалист в сетевых фильтрах и их красоте.
Роман Витальевич, рубрика «Какого ху?» не подразумевает мгновенного решения вопроса.
Я понимаю, да. Я просто вот сейчас задумался, сейчас, если провести конкурс красоты сетевых фильтров и с какой стороны у них будет кнопка, мне будет вообще до лампады.
А мне не до лампады, но ничего поделать с этим нельзя.
Окей, тогда я тоже тебе пожалуюсь. Вы помните все, да, что у меня супруга экологист, активист, животнозащитник.
И сторонница вечной жизни.
Да. И вот тут какая-то сволочь совсем недавно придумала значок такой на химии всякой. Значок называется «Не испытывалось на животных».
Да, это уже какое-то количество лет, десятки лет, мне кажется, кролика.
Да, я думаю, да? Значительно меньше. Потому что если было бы давно, мы бы давно это покупали.
100% давно это, используется.
Я думаю, это, ну, в районе лет 5, наверное, это вот у нас появилось.
Мы спорим, зачем-то непонятно, это да. Гораздо дольше, но неважно.
И я не понимаю этого значка ортодоксально по одной простой причине. А, с этим значком все стоит дороже.
Вот видишь, а ты говоришь, понимаешь? Не понимаю. Ты же все понимаешь.
Нет. А во-вторых, это получается, я вместо кролика теперь подопытный?
Ну, или тот, кто использует другой.
Ну, просто, ну как? Если оно не испытывалось, а на ком испытывается? На людях тоже ж не будут испытывать. Поэтому я как-то, ну, какой-то странный такой значок. Совсем уже немножечко мир начинает... Защита прав всего, чего только возможно, сходить с ума. Скоро уже дойдет до того, что прививки и лекарства не будут там на мышах и на всяких остальных испытывать. Потому что, а что это?
Ну давай мы еще сейчас антипрививочный здесь разовьем этот самый, или запрививочный срач.
Не, прививки тут до лампочки, но если в медицине применяют, то это практически та же самая медицина. Я не понимаю. И тоже это вот из твоей серии «Какого ху?».
Короче, вы теперь покупаете все, что на чем кролик нарисован?
Теперь да.
Да, и я так понимаю,
но
что...
Но я специально для себя у супруги прошу мне покупать отдельно, там, где на кроликах испытывают.
А еще так сначала мышь, потом кролик, потом еще кто-то покрупнее, а потом уже что-то похожее на тебя, да? Тут, ну, должна да, быть да, вот такая да, дарвиновская так, такая цепочка.
Обезьян такой, да.
Ну и как?
Да ну никак, все равно она побеждает, в смысле жена, и кроликов мы защищаем.
Немного о путешествиях и отзывов о нашем предыдущем подкасте. По поводу Коста-Рики. Роман, наш слушатель, написал... Он говорит, я вам написал пространный комментарий, но он не сохранился. Поэтому он написал кратко для тебя.
Для меня?
Да, для тебя лично, про Коста-Рику.
Давайте, Роман, жгите.
Отличная медицина. В Коста-Рике имеется в виду. Многие пенсионеры из США переезжают туда. Второй уровень экономики после Панамы в Центральной Америке. 80% энергоресурсов из гейзеров и вулканов. Ну и по мелочи. Экология, еда, неплохой кофе, правительство явно с яйцами. Там порядок, в отличие от соседей Никарагуа, Белиза и прочих сальвадоров. На юге классный серфинг, в сельве куча эко-отелей. В общем, будет возможность, очень советую.
Ну, раз будет возможность, то посоветую, да. Я, в смысле, съезжу.
Да, так что смотри. Я, например, знаю про Косту-Рику, ну, кроме этого, что у них флаг довольно красивый. И футбольная сборная у них хорошая, я думаю, что...
Да какая же хорошая, чухня.
Какая чухня?
Чухня, ты хоть одного костариканца назови сейчас.
Ты 100% знаешь костариканца.
Ну давай.
И это очень крутая звезда.
Ну.
Футбола. Кейлор Навас, вратарь Реала и ПСЖ.
Да, он... это... Нет, действующего.
Действующий, сейчас стоит ПСЖ.
А, он же сейчас в ПСЖ.
Здрасте, стоит. Дядя.
Да, не, вратарь не игрок.
Не, у них там есть Борхес и Руис, и они, конечно, на локальном уровне.
Да, там это все, там половина команды Борхес, половина Руис. И Диас еще на скамейке сидит.
Я готов с тобой спорить. Вот я думаю, что если наши будут играть с Коста-Рикой, наши не выиграют.
Да вздрючат в одну калитку.
Я готов. Ну давай, конечно, сложно представить, что наши попадут на чемпионат мира, в отличие от Коста-Рики. Но, тем не менее, у Коста-Рики, кстати, такое же достижение, как у Украины в чемпионатах мира. 1/4. Так что, и причем они недавно довольно-таки попадают туда, с 90-х годов, по-моему. Так что я здесь за этих ребят. Не, не так. Я бы здесь поставил на этих ребят, а не на нашу доблестную дружину. Вот серьезно тебе говорю.
Не, ну все, ну что? Ну о чем? О чем? Ты за Коста-Рику. Ну все. Это уже диагноз.
Причем
это неверие. Это неверие в наших.
Да, я не
в
верю.
В наших надо верить всегда.
Почему?
Ну, потому что они наши.
Нет, я буду поддерживать, но я не верю.
Так, я поддерживать
если
и точки,
так смотри, это очень удобная позиция. Если наши выиграют, они меня обрадуют вдвойне. А если они не выиграют, то я так и знал.
Ты помнишь прекрасный фильм «Main Machine»?
Не, ну с этим, с Костоломом?
Да.
И что там?
И помнишь, там в тюрьме был главный пахан, у него была великая фраза: «Я никогда не ставлю против своих». Понимаешь? Вот никогда не надо ставить против своих.
Почему не надо? Я всегда ставлю против своих, серьезно тебе говорю. Я с финнами поставил, и вообще...
Да вы коллаборационист?
И концовка меня абсолютно не расстроила.
Ну, не знаю. А меня расстроило.
Ну, ничего, ты привыкнешь. Ты как-нибудь, спасибо, в конце концов научишься с этим жить, я уверен.
Раз уж спорт, Сань... У меня есть поразительная новость. Мне на глаза вот буквально дня 3 назад попалась статья, в каком виде спорта, точнее, в какой лиге мировой самая большая фан-база. Первую угадает любой, даже слепой, даже кто не интересуется, это английская премьер-лига по футболу.
Все-таки они, да?
Да, у них самая большая в мире фан-база. То есть количество зрителей, так или иначе регулярных. На втором месте Суперлига по крикету Индии.
Я только хотел сказать, учитывая то, что ты на них подписан, и ты даже иногда их смотришь, я сейчас думаю, какую-то приплетет крикет индийский.
Но на третьем месте вид спорта, о котором ни я, ни ты никогда даже не слышали.
Но тоже что-то азиатское.
Я тебя уверяю, называется вид спорта кабадди.
Ну нет, ничего не говорит.
Ну вот и мне так же. Я полез смотреть, что это такое. Вот представьте, что салочки скрестили с вольной борьбой. Две команды, есть поле, разделенное на две части. Ну, как наша половина, чужая половина. В каждой команде 7 здоровых рыл. Они на каждой на своей половине поля. На эту чужую половину поля переходит один человек из чужой команды и пытается засалить кого-то. Он салит и после этого должен хоть одним пальцем коснуться своей части поля. Если он их каким-то образом касается, то вот кого он коснулся до этого, он выбывает, этот игрок. В общем, его в это время могут задерживать. Но если его будут держать четверо, он хоть мизинцем коснется, то всех, кто с ним контактировал в это время, они тоже выбывают. Сейчас в Индии чемпионат идет, третий чемпионат. У них организовали тоже суперлигу. Для понимания, китайская компания Vivo за сезон платит 40 миллионов, чтобы быть титульным спонсором этой хреновины, этой суперлиги.
Ну, значит, ее смотрят.
Слушай, ее смотрят, там просто кобздец сколько. Я полез на YouTube смотреть обзоры матчей. Я залип на, больше, чем на час, Саня.
Ну, круто, как что-то новое. Вот надо же, я тоже посмотрю теперь.
Такая веселуха. И они там звезды, там еще, знаешь, вот это вот, они делают шоу, там взрыв, и появляется на экране такой, как, знаешь, суператлет такой. Ну, блин, вообще, сломайся голова называется. Рекомендую, если кто не видел, да никто, наверное, не видел.
Скажи, прям... а можно это применить? Вот мы, грубо говоря, если соберемся, можем мы поделиться и играть в такое?
Мы можем, только сломаем нахрен друг друга, потому что они там так выворачиваются. Нормально.
Ну, то есть мяча не надо, надо только две команды и полоска на земле, да?
Да.
Прекрасно, все. Мне кажется, амуниция. Ну, то есть, как бы...
Ну, наверное, из-за этого она и популярна в Индии. Там стадионы собираются, просто стадионы.
Ну, я так понимаю, они и на крикет ходят там на несколько дней сразу, поэтому...
Ну, да.
Своя культура. Да. Заинтриговал. А я тогда вот такой новостью попытаюсь... ударить по твоей новости. Я сегодня вот буквально по Евроньюс в новостях утром рассказали, что нынче в тренде мех из конопли. И я сейчас не шучу.
Подожди, а где стригут мех? Или как шкуру снимать с конопли?
Новость началась с того, что экологически чистый материал произвел фурор на подиумах украинской недели моды. То есть наши представили и говорят, что этот мех гораздо лучший мех, чем тот, который вот убиваете вы.
А ты видел его?
Я видел в новостном ролике. Ну, издалека он
пухнастый.
Чем-то похож на мех, да.
А
и, конечно, ну нет, он разноцветный. И все говорят, что и в носке он ведет себя превосходно, и есть другие плюсы. В общем, это, короче...
Не, ну самый главный плюс – настроение улучшается.
Уверен.
Модели все такие веселые ходили, да?
Я еще не посмотрел, как ходили модели, но я вот эту новость почитал и вам делюсь. Изделия из конопляного меха теплые и дышащие. Они пахнут травой. Слава богу, хоть здесь, да, все нормально. И мягкие на ощупь.
Ну, блин, было бы плохо, если были твердые на ощупь. Мех все-таки.
Ты супруге расскажи, кстати.
Нет.
Как нет?
Нет.
А я понял, потому что это же тебе
нет,
придется
я буду
Дедом Морозом.
В конопле.
Да ты-то ладно, может, она проверит.
Еще и с каким-нибудь, я не знаю, этим, знаешь, как это, елочка такой освежитель еще на нос повесят, и буду вообще по красоте.
В общем, присмотритесь, что только не делают. И, кстати говоря, знаешь еще что, ну, помимо того, что это там а-ля красиво, это тренд, это вот весь мир идет к тому, чтобы все это там хранить животных и так далее, здесь идет еще и речь о том, чтобы использовать имеющиеся в наличии ресурсы, материалы как можно большее количество раз. Конопля обладает всеми характеристиками для замкнутого цикла производства.
Наши, конечно, народ тушлый и хитрый. Они уже вот под видом шуб и мехов готовятся к легалайзу.
То есть ты хочешь сказать, что под подкладкой можно будет легально провозить?
Или я чего? Думаю, там специальные кармашки потайные.
Ой.
Там специально под капсулы, знаешь, такие.
Давайте, ну...
Как грузины вот это вот носят такие.
Ох ты затейник, ты уже все придумал. Смотри аккуратно, Ром, с этим. Я тебя не поддерживаю в этом.
Да, ты сам только что сказал, что вкусно, то полезно, или как ты там сказал?
Проеду чуть позже. Я был в Борисполе вчера, в аэропорту. Мы встречали... родственников прилетали и поехали их встречать. Ну, во-первых, не пускают в здание аэропорта. Если у тебя, ну, если ты не улетаешь, в общем, не пускают в здание, все стоят на улице и ждут. Ну, как обычно, с табличками, со всем остальным, тут никаких проблем нет. Самая большая проблема – это тетка, которая зазывает в автобус, который едет из Борисполя, даже до вокзала Киева. Вот она на таких каких-то неприятных тонах вещает, что за полчаса, которые мы там стояли, ее хотелось, ну, знаешь, как ее хотелось кляп ей применить.
Так подожди, а вот этот поезд, который
поезд, когда-то поезд тоже ходит.
Ходит поезд?
Да, 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 но он такой же маленький совершенно. Так вот, и как-то несколько рейсов сразу прилетело. Из Амстердама летящие люди стали выходить полностью в костюмах, вот так как космонавтов.
Да ладно, весь самолет?
Не весь, но очень много. В основном это этнические азиаты, и вот они полностью. И такие у них еще экраны, знаешь, как вот раньше у нас в супермаркетах в первые серьезные пандемийные дела сидели. Понял, то есть такой защитный экран, который у тебя все лицо. Ну, натурально,
и наши
космонавт
как испугались,
выходит.
И как давай их бить и засовывать обратно, да?
Нет, наши на них смотрели с пониманием и фотографированием, но самое главное, мы подумали, что если и наши гости, которых мы встречаем, так выйдут, то у нас будут проблемы с идентификацией. Ну, потому что ты не узнаешь человека в таком костюме никак.
Ну, да.
Но выглядело, в общем-то, довольно-таки впечатляюще.
Охренеть.
Ну, а наши ж, как у нас же локдаун, поэтому все стоят без масок.
Ну, да.
Разве что дистанцию соблюдают, это да.
А ты в курсе, что за этот локдаун, в смысле без маски на улице в Киеве, типа 17 тысяч гривен должно быть?
Ну,
штраф.
Должно быть, но я не видел.
Что я, знаешь, я вот только что сходил в магазин, грубо говоря, да? Полицейский мимо меня раза три вообще до лампад.
А ты еще так заглядываешь ему в лицо своим лицом и покашливаешь. Еще говоришь, товарищ полицейский.
Лучше не подходить,
да. И я был на рыбалке.
В смысле, сразу с Борисполя?
Нет, до того. Ну, в выходные дни мы были в гостях и решили, что, ну, раз уж так, и река недалеко, и погоды же нормализовались наконец. У нас, грубо говоря, в пятницу было плюс 2, а в субботу уже было плюс 15.
Так подожди, а рыба к этому времени уже хоть всплыла какая-нибудь?
Ну, если рыба всплыла, это плохой симптом.
Ну, я имею в виду, с дна поднялась там хоть повыше.
Я не об этом хочу рассказать. Да, люди
ловят. Ну, ты что-то поймал?
Я не поймал ничего. Но мой друг поймал.
Я был на рыбалке.
И я видел людей. Не, ну я был на рыбалке. Я, кстати, хожу на рыбалку не для того, чтобы рыбу поймать. Я ее все равно не буду есть, такую рыбу. Я туда хожу повтыкать в красоты. И был прекрасный вечер. Это было в субботу, если я не ошибаюсь. Было тихо. Солнце садилось с одной стороны мне за спину. А с другой стороны взошла полная луна. И такое было, как на пластинке группы «Аквариум», когда и луна, и солнце на небе. И причем это два таких шара разной красоты. Тишина, недалеко дачный массив. И вот знаешь, как рыба поклевывает, но не отвлекает как-то вот. И так вот начинает вечереть, и как вот на хуторе играет музыка, играет радиостанция. Причем где-то недалеко.
Я думал, баян, знаешь.
Не-не-не, вот вся история не ради рыбалки. Играет недалеко и хорошее что-то. Ну как хорошее, Depeche Mode. Ладно, нормальное, скажем так. И вот оно играет, 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 играет. Тут бац, кто-то тут, знаешь, как посреди песни радио выключает. И слышно, что сейчас поставят любимую музыку. Как ни странно, начинает играть группа ДДТ с песней «Белая река». И ей начинает подпевать «Хозяйка», как я понял. Вот. Ну, ДДТ с женским вокалом – это, конечно, штука такая неопознанная еще. Знаешь, как глаза округлились, рот открылся, собака завыла. У них же сразу слышно, что такое. И не первый раз она стала подпевать и беспокоиться. Несколько песен группы ДДТ, причем не самых хитовых, были исполнены на ура. Ну, а потом, конечно, и American Boy с бухгалтером своей участи не избежали. В общем, было, как бы вечеринка скатилась в какой-то беспредел, солнце село, и мы уехали.
Ну, все как положено, Сань. Сначала интеллигентно, а потом пьяный бухгалтер на корпоративе. Все
а потом пьяный бухгалтер взял все в свои руки.
Да.
Удовольствие от рыбалки было получено максимальное.
А вообще кто-то что-то поймал?
Да. Поймал.
Ну, не
там,
зря съездил.
И мужики там по соседству ловили. Ну, у них такие совершенно другие удочки. Они, ну, мне кажется, они все равно в минусе в экономическом.
Ну, да,
даже
в
при наличии
дело.
Рыбы. Ну,
да,
конечно, и в методах заброса, и вообще.
Про песни. У меня сегодня редчайший случай, когда есть что сказать.
А, так ты сегодня музыкальная этой рубрикой
заведешь. Не-не-не, у меня всего лишь про одну песню. У меня из всей украинской эстрады, вот если выделять одного человека, то это у меня есть любимый певец, это Бабкин.
Ну, который «Пятница».
Который бывшая «Пятница», сейчас соло. И он на этой неделе выпустил новую песню, и она мне прекрасно зашла. Кто еще не слушал, послушайте, пожалуйста, «Вона знає».
Вона знає, про що я думаю, коли лягаю. Вона знає, коли відкрити я і що ховаю. Вона знає, коли я прошу, а коли благаю. Вона знає, вона все знає.
Она прям свежая, я что-то такого не помню. Ну, я так вот не могу.
Вот,
не...
она вышла дня 3-4 назад. А это прекрасная, такая, умиротворяющая мелодия. Мне очень понравилось. Он посвятил ее своей супруге, которая, если опять же кто-то не знает, у него абсолютно неожиданно в январе месяце образовались огромные проблемы со зрением.
Да, там что-то с глазами беда-беда была.
Да, очень большая беда, и была очень большая вероятность, что если не будет очень быстрого оперативного хирургического вмешательства, то человек ослепнет. И жена все взяла в свои руки, она его прямо чуть ли не заставила ехать в Австрию, ему там сделали две операции, и вроде бы все хорошо. Эту песню он посвятил своей супруге.
Ну, вообще, у него прям... много песен ей посвященных, и люди нашли друг друга, и как не порадоваться. Ну, и за здоровье, конечно, тоже. Будем надеяться, что Сергей напишет еще много песен, которые будут нравиться и тебе, и мне, и всем. Человек талантливый, и что тут еще говорить? Ура!
Ура, ура!
Я же музыкальную страничку, давай уже сразу о музыке. У меня есть короткая, две коротких реплики. Первая, один из моих друзей, Сережа, написал мне, что... А, не так, я начну издалека. Месяц назад, в начале этого месяца, я готовился играть на бадминтонном турнире, и одного своего бадминтонного приятеля говорю: «Юра, а что ты не участвуешь?» Он говорит: «Да ты знаешь, мы с женой собирались в эти сроки пойти на концерт группы Кино». Я говорю: «Юр, я что-то слышал, что Цой вроде умер». Он говорит: «Да, но эта группа продолжает гастроли. Вряд ли он купил бы билеты на какое-то другое кино, да, понимая, о чем идет речь». И оказывается, что группа действительно собралась. Я не знаю про гастроли. В общем, короче, мой друг Сережа позвонил мне и сказал, что вышло видео «Концерт Кино» в каком-то Севкабеле. Группа Кино без Цоя собралась и сыграла концерт песен группы Кино. Я полторы песни на Ютубе посмотрел.
Ну, насколько я слышал, там музыканты играли вживую, а Цой был в виде картинки на экране.
Ну, это почти правда, да. То есть у него был отдельный микрофон у гипотетического Цоя. И там, где есть видеозаписи с вот теми словами, которые в песне сейчас, включали видео сзади, из того, что я успел в этих полутора песнях посмотреть. Но на самом деле выглядит это довольно-таки странно. Я оказался не готов дальше смотреть, просто потому, что когда из группы, в которой, по сути, которая на 95%, пусть ладно, при всем уважении к музыкантам, состояла из фронтмена, во всех смыслах этого слова, убрать этого фронтмена, ты получаешь дыру размером в 95% картинки.
Ну, Сань, на самом-то деле ты же в курсе, что эту группу, инициатива исходила от сына, насколько я знаю, Цоя. То есть, по большому счету, я так понимаю, просто захотели заработать.
Нормально. Я не против. Я высказываю свое мнение, которое, ну, как
да,
бы...
Да, я понимаю. То есть, и здесь им плевать, что там дыра в 95. Как знаешь, в таком случае деньги не пахнут.
Не готов я говорить о коммерческой составляющей. Я то, что я вот видел, да, во-первых, я, как ни странно, я не настолько глубоко любил группу Кино, чтобы отличать бас-гитариста от гитариста и от барабанщика. Если их перемешать и показать мне, я не покажу,
их не знаю,
кто из них кто, да. А тут, ты, получается, ты смотришь постоянно на них. Они хорошо играют, они там все умеют, естественно. Но я не могу, не знаю, я не смог.
Ну, это помнишь, как в каком-то году, я не знаю, был ты на этом концерте или нет, в Луганск приехал Бутусов.
Ну, когда он вышел пьяный?
Когда он вышел в дрободень. Значит, кто не знает, это какой год был? Это где-то там 2005, там, ну, что-то такое, да? Бутусов, у нас были билеты. Ты же был на этом концерте, да?
Нет, я не был, но мне рассказывали.
Я был на этом концерте.
Но ты тоже не был на этом концерте.
Я был.
А, Бутусова не было, все, я
понял. Ну, Бутусова не было. Прихожу на этот концерт, ждем, очень долго ждем Бутусова. А я еще что-то как-то во время того, как заходил в зал, вижу, что наша принимающая сторона мочит какого-то своего подчиненного и кричит: «Я же тебе говорил, не отходи от него ни на шаг». Я думаю, что, от кого не отходи? Ну, ладно. Зашел в зал и вышли музыканты, играют одну песню, никого нет. Играют вторую песню, никого нет. Ну, в смысле, сами просто там проигрыши длинные. Там минут пять уже просто брынчат. И потом нестройным шагом выходит Бутусов. И сразу было подозрительно, когда он с залом поздоровался: «Привет, Симферополь!»
Ну, было почему напрячься.
Ну да, как-то удивились. А потом, когда музыканты играют мелодию одной его песни, а он поет другую песню.
Ну, кстати, это не повод задуматься, потому что, ну, у Наутилуса же, в принципе, там все довольно вольно.
Ну, тем не менее, знаешь, когда хочется подпеть, а подпевать не особо. И на третьей песне он просто взял и ушел. И вот это был концерт, вот как ты описывал, группа «Кино». Музыканты сами начали петь и играть, без него.
Ну, потому что было понятно, что надо что-то делать.
Да, ну, музыкантам поаплодировали, но зал сказал: идите вы в жопу. И пошел требовать билеты, деньги за билеты обратно.
Ну и, насколько я знаю, всем вернули.
Да, всем вернули. Ну, а что делать? Вот это такой же группа «Кино». Ну, а если развивать эту тему, Сань, помнишь, мы когда-то обсуждали тему в популярности в Японии вокалоидов?
Да.
Это для тех, кто не помнит, вокалоиды – это такая, как это сказать правильно, голограмма, да? Голограмма певца, которая на сцене поет какие-то песенки. Погуглите «Вокалоид Япония». Там их несколько прям суперзвезд. Представляешь, если бы сделали вокалоида из Цоя?
Ну, я бы тоже на это посмотрел.
Но я бы прям посмотрел.
Ну, да, как бы это получилось, другой вопрос. Но мне кажется, что это было бы не хуже. Хотя, может быть, слушай, может, там надо до конца, может, там вокалоид выйдет в третьей песне?
Я думаю,
я говорю, я посмотрел полторы песни ровно. Больше мне настроения не хватило. Может быть, мне надо досмотреть до конца и поменять свое мнение? Может быть. Ну, хорошо, давайте я, как бы, чтобы не быть вот таким уж категоричным, давайте я постараюсь это сделать.
Ну, попробуй.
Назовем этот эксперимент «В поисках вокалоида».
Ищите, Монсир.
Очень кратко, футбольно-музыкальная тема. Италия с кем-то играла, смотрел матч на прошлой неделе. Не помню с кем, неважно. И насколько же крутое музыкальное произведение — итальянский гимн.
Ну, оно, конечно, многоуровневое.
Там 4 в одном, по-моему. Ну, 4 мелодии в одном. Причем 2 из них сменяются еще до того, как начинают петь. И всегда, конечно, и футболисты, жаль, Буффон сейчас не играет. Он был самым ярким представителем, да? Самым ярким вокалистом, который на нашей памяти, наверное, пел итальянский гимн. Сами итальянцы тоже, в принципе, неплохо. Они просто, они заводятся по ходу пения этого гимна. И причем не только футболисты. Я наблюдал, как болельщики поют в Италии гимн. И вот прям, ну, вот чувствуется, как по толпе проходит разряд электрический. И как вот настроение повышается. Мне кажется, таким и должен быть гимн. Но я не скажу, что наш гимн в этом плане хуже. Но просто он совершенно по-другому музыкально сконструирован. А итальянский, он кажется, что вот очень хитро сделан музыкальный. Меня всякий раз это завораживает.
Не, ну он очень крут.
Я даже текст знаю. Я мало знаю гимнов, но я знаю итальянский.
Итальянский текст?
Ну, я просто из уважения к людям. Мне было интересно, о чем они поют, и я его даже как-то сам по себе выучил.
Ну, он же там небольшой, да?
Ну, это только первую часть показывает. По-моему, есть еще.
А, ну то есть он, как и украинский, оказывается, есть несколько куплетов, да?
Да, да, да.
А у меня новость такая, довольно смешная. Вот все говорят и прикалываются вечно над нашими свадьбами украинскими, да, вот этими конкурсами и так далее. В Китае, оказывается, эта проблема вышла на государственный уровень.
К ним доехали тамады из Украины, наконец-то, и научили
китайцев. У них тамады еще круче были, Сань, ты не представляешь. Это у них прям узаконенные были традиции. И государство решило взять это под контроль и как-то поставить рамки. Значит, что с недавних пор запрещено делать на китайских свадьбах? Самая главная проблема – гости традиционно на китайских свадьбах всегда организуют игры для молодоженов, которые всегда с сексуальным подтекстом. Всегда. Например, они заставляют жениха и невесту полностью раздеваться, прикрывшись только одеялом. Или же заставляют невесту есть колбасу, сидя на корточках перед промежностью жениха. Прикинь, батон такой краковской сожри. А еще лучше, если какой-нибудь, я не знаю, там, любительской, да?
Но мне кажется, вот этот список, он не требует каких-то пояснений. Ты дальше-то рассказывай. Чему еще надо нашим поучиться?
Теперь гостям на свадьбе запрещено раздевать, связывать или надевать цепи на жениха и невесту.
Так. По-прежнему не нужны комментарии, я чувствую. Да. Дальше.
Также запрещается унижать или домогаться невесты и ее подружек. Например, целовать, обнимать и тащить в кусты их против их воли.
Я посадил в свою восьмерку трех телок и, конечно, дружку. Помочь им грати на вечеринке молоду, да хоть подружку. Эй, эй, да.
Так, и теперь нарушителям грозит административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование. Чаще всего такие традиции применяются в городах, когда приезжают родственники из окрестных деревень.
По-прежнему ничего нового. Они такие же, как мы.
Да, и эти обычаи максимально в Китае популярны в сельской местности.
Ну, естественно, потому что там даже пожаловаться некому, потому что у тебя ж кум начальник полицейского отделения. Кому ж ты будешь жаловаться?
Значит, все эти харассменты привлекли к себе внимание после двух случаев, которые произошли. Одного жениха заставили раздеться и облили полностью чернилами. И в это время, когда он убегал от своих друзей, причем это сделали друзья, представляешь, да? Он попал под машину.
А так бы ничего, так бы сказали, тю, да мало ли осьминогов среди нас, да?
Ну, да. И был еще случай, когда на свадьбе китайских каких-то знаменитых актеров невесту схватили и пытались бросить в пруд с моста. Она кричала, сопротивлялась, от купания ее спасло только вмешательство каких-то там большой группы подруг. Так что китайцы уже из-за свадьбы взялись, представляешь?
Я по-прежнему вешаю ярлык без комментариев на весь этот беспредел. И будем надеяться, что доведут до конца.
А ты присутствовал на таких свадьбах?
На китайской нет ни разу.
Не-не, на которых, эх, тещу купают.
Ох, давай не будем об этом вспоминать.
А у тебя на свадьбе такое было?
И не такое было.
Ага, то есть ты прожженный в этом плане.
Самое безобидное, что произошло у нас на свадьбе, самое безобидное, это мой одногруппник Сережа по прозвищу Сильный Студент. Ну, он был метателем копья.
Угу.
Ему показалось, что далеко стоит лавочка от стола, и он ее подвинул поближе к столу, а лавочка была вкопана.
А люди-ка сидящие на ней.
Ну, они не сразу заметили, но не в этом смысл. Это было самое безобидное. Ну, а там, что утопили рыбака, это я уже так и не буду упоминать.
Их много рыбаков, а свадьба одна, действительно.
Раз в жизни, да.
Да.
Переходим к кулинарным новостям. И они же у меня сегодня книжно-кулинарные. Я начал читать книгу и читаю ее с удовольствием человека, которого зовут Иван Шишкин. Книга называется «Что-то под фартуком». Чтобы понимали все наши, это человек, который в том числе придумал формат Реберни, которая вот львовская, которая перед Арсеналом, которая теперь есть и в Киеве, и, по-моему, в Украине еще есть точно в Черновцах. Но мы так до нее и не дошли, потому что нам по пути в Реберню нам встретилась раковарня, и она победила в тот день. Очень интересное издание, он пишет любопытно, и его подход к кулинарии, хотя он, по-моему, он не повар по классическому образованию, но очень много где был, очень много чего видел, и вообще он стоит на идее о том, что блюдо должно удивлять, быть вкусным и не обязательно полезным.
Наш человек.
И он абсолютно наш, он большую часть времени сейчас живет во Львове, он там еще чего-то, короче, имеет отношение, по-моему, к гастромаркету в Одессе. В общем, очень любопытная личность, у него вот помимо этой книги «Под фартуком», которая читается, там такие кусочки, ее можно читать ну, не сразу и не быстро, а до рецептов я еще не дошел, рецепты там сложные. Еще он начинал с книги под названием «Съедобное и несъедобное», которая полностью, книга рецептов, посвящена всякому ливеру. Ну, то есть то, что считается несъедобным, да?
Ой-ой-ой.
Я когда-то выложил у себя в Фейсбуке рецепт, который назывался «Якитори из куриных потрошков». Пришел мой приятель Саша Резник и сказал, это тот самый случай, когда я закрыл после четвертого слова. То есть его якитория из куриных устраивала, а слово «потрошка» его уже не устраивало. Ну, есть и такие люди. А там, представь, целая книга рецептов.
Ну, это должно быть вкусно.
Да, я тебе ее перешлю. Она у меня есть.
Да я, наверное, найду и куплю.
Ну, если хочешь, да. А так
не,
вообще...
такая книга должна быть.
И вообще, вот у них, я так понимаю, у его команды, и у него такая философия, что когда ты начинаешь что-то обрабатывать, то должно, если не в это, то в другие блюда должно пойти все. Ну, там, это не значит, что надо есть шкурку от яйца, да, или там, я не знаю, как-то перемолотые кости берцовые от телятины. Но, тем не менее, максимально то, что можно использовать, надо использовать. И в других блюдах...
Ну, это классический такой, ну, производственный подход, да.
И вообще он там очень много уделяет времени, вот как-то, знаешь, как размышлением на то, что будет, если сделать вот так. Для чего мы делаем это? Почему мы удивим этим? Что надо сделать вот так? Как удивить этим? И уже на процессе, когда я дочитал до изготовления ферментированных лимонов, и уже практически пошел покупать вот этот контейнер для ферментации и водяной затвор, мой друг Олег, которому я начал об этом рассказывать, сказал, тебя из дома выгонят, поэтому будь с этим поосторожней. Боно тхне.
А, я понял.
Но я не уверен, что ферментированные лимоны будут иметь какой-то отвратительный запах. Но я понимаю, что, да, ферментация некоторых блюд может иметь такие, как это сказать, несовместимые с проживанием в одном помещении последствия.
По итогу ты что-то попробовал?
Ну, попробовать еще не предоставилось возможности, но я вот, я дочитаю. Он там еще в самом начале говорит, что кулинарные книги надо читать, ну, сначала ты ее читаешь полностью, потом у тебя там все это устаканивается, а потом ты уже готов к тому, чтобы готовить. И даже рецепты тоже так надо читать. Поэтому я сейчас нахожусь на стадии дочитывания, переваривания и воспроизводства чего-то. Ну, может быть, оттуда, а может быть, меня это сподвигнет на какие-то свои моменты кулинарные. Посмотрим. В общем, читаю с любопытством. Рекомендую. Иван Шишкин «Под фартуком» и вторая книга «Съедобное и несъедобное». Ну, тогда, наверное, это все будет по поводу еды, потому что я бы вам рассказал, как мы жарили креветок и мидий. Ну, разве это...
Не надо.
И я тоже так подумал. В общем, я скажу коротко. В последнее время я уже как бы отбросил все остальные способы готовки креветок и мидий. То есть варить их не надо. Мальчик жестами показал, что рачков надо пожарить.
Ну, насчет мидии я с тобой могу немножечко поспорить, потому что мидии, сделанные по-одесски, все так же прекрасно. И вымакивать соус хлебушком прекрасно.
Я не буду с тобой спорить по этому поводу.
А я с тобой.
И последнее. С потеплением повылазили на улицы нашего города велосипеды.
Да, ты знаешь, я и зимой наблюдал.
Нет, и зимой, да, и это прекрасно. Но я вот прям вчера мы с супругой немножко погуляли по Русановке, а сегодня я уже увидел, что и в других местах. Вот есть прокатные вот эти вот системы, да, когда, ну, городские велосипеды, или как-то они так называются, когда ты можешь взять его в одном месте, поставить в другом, и прямо аж захотелось, и уже здорово. А еще у меня друг все интригует, у него там... Мы, короче, в том году, когда был полный локдаун, мы с ним иногда веловылазки совершали. С утра просто. Прокатился часок и на работу. И я уже жду с нетерпением, когда начнутся эти времена, потому что я уже готов.
Так составить. У тебя лесопед-то есть?
У него есть.
А.
Несколько.
Вы по очереди? Один бежит, второй едет?
Слово «несколько».
А, несколько. Все, я не услышал.
А сюда я приложу вот в описании нашего этого выпуска, я приложу статью человека, который купил... велосипед технологичный, современный, который он называет Apple'ом среди всех велосипедов. Голландской компании Van Moof. Или Van Moof, я не знаю, как правильно читается по-голландски.
Вообще ничего не говорит.
Ни о чем тебе не говорит, поэтому тебе тоже будет любопытно почитать. Это велосипед, который частично электрический, он тебе помогает. Но только тогда, когда тебе это нужно. Пожалуйста, просто прочтите, по ссылке перейдите. Это прям вот расширит ваш кругозор относительно велосипедов, какие они бывают.
А сколько он стоит?
Он стоит 2500 евро.
Я думал, Apple подороже будет стоить.
Среди ну, это же не Apple, это же все-таки.
Не, я имею в виду, ну просто у моего знакомого есть лесопед за 15000 евро. Я так понимаю, это не предел.
Я так понимаю, что он их под какие-то цели, околоспортивные, заточенные у него,
ну,
правильно?
Типа да, он там...
А это велосипед городской для обычного гражданина, который не готовится стать лучшим триатлетом в мире или проехать Вуэльту параллельно по склонам, чтобы не мешать настоящим гонщикам.
О, это прикольно. для поднятия настроения. Помнишь, ты говорил, что ты плакал, когда смотрел, вот как люди едят вот эту вот селедку.
Да.
У меня случилась такая же история, тоже с одним коротким роликом. Я рыдал, когда его смотрел. Не знаю почему. Ну, потому что мне было смешно, я знаю почему. Это фрагмент не так давно вышедшего фильма по миниатюрам Жванецкого. Фильм называется «Одесский пароход». Он состоит из, собственно, из миниатюр, которые сыграли известные актеры. И там есть миниатюра «Семина бабушка». Посмотрите ее.
Ну, вот. Ты же приложишь?
Конечно, она есть на Ютубе, вырезанная, все хорошо. Лично для меня в последнее время это вот лучший комедийный фрагмент для поднятия настроения, который только существует. Вот в этом временном промежутке. Это для меня топ-комедия.
Спасибо, Роман. Спасибо всем слушателям. На этом будем сегодня урезать очередной выпуск подкаста «Сорокет».
Урезаем, Александр. Всем спасибо. Всем пока.
До следующей недели. Пока.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Супруга сегодня что-то как-то в магазине такая: «Я же это хочу». Ну, в смысле, еды много хочет. Худеет. Ага.